Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о тайне веры, о которой в первом послании Тимофея, глава 3, стих 9, читаем. «Хранящие таинство веры в чистой совести». Короткий стих, но очень глубокое содержание. Я уже говорил одну проповедь под названием «Просьбы сердца твоего». Здесь будет, собственно, речь идти о том же, но под другим углом немного. Эти две проповеди идут как бы параллельно, но одна дополняет другую. Итак, тайна веры. В чем она заключается? Вера является особым и удивительным делом, особенно во время благодати. И совершенно мало детей Божьих живут вообще истинно в вере. Большинство убеждены в том, что их вера могла бы быть намного больше, но тем не менее эта вера не растет. Многие дети Божьи достаточно часто ищут в ложных местах увеличить свою веру, дать ей расти, так как они одновременно еще и убеждены, что все-таки обладают верой. В нашей теме речь не идет о вере, необходимой для того, чтобы прийти ко Христу, покаяться в грехах и спастись для жизни вечной, и чтобы Господь Иисус Христос принял нас в небесную семью. Но здесь речь будет идти о вере, которая должна проявляться в спасенных, которые уже спаслись для жизни вечной. Спаслись о вере в детях Божьих. Это так называемая экономическая вера. Спасающую веру мы применяем один раз в жизни, чтобы спастись для жизни вечной при покаянии. А в экономической вере мы, дети Божьи, ходим ежедневно, постоянно, чтобы через молитву выпросить или добиться у Господа то или иное, в зависимости от доверия Господу. Поэтому эта вера называется экономической верой. И эту веру мы теперь немного рассмотрим с вами. Высказывание некоторых детей Божьих, что такой верой обладают, часто можно видеть в том, что такие верующие болезненно пытаются наставлять или обучать других детей Божьих настоящей вере. Но это не является свидетельством веры от Бога. Конечно, вера имеет в жизни много мест применения и полей действия. Но сегодня в этой проповеди мы хотим кое-что больше сказать о практической экономической вере. Об этой вере, которой так недостает у многих повсеместно. Не напрасно Писание говорит о таинстве веры. И именно туда мы хотим немного вникнуть, заглянуть, что Святое Писание этим имеет в виду и чему учит. Для неверующих, то есть погибших грешников, этот вопрос останется тайной во веки вечной, так или иначе. Таинство веры стоит и останется прочно стоять. Но, к сожалению, и не все дети света ходят в вере. Нельзя сказать, что они не хотели бы иметь такую веру. Нет, нет. Но дело заключается в том, что они не могут найти доступ к тайне веры. И этот шаг, о котором апостол Павел говорит, чтобы мы совершали определенные шаги, это относится, безусловно, в первую очередь к вере и связан с верой. Поэтому следует попытаться эти обстоятельства и эту тайну немного раскрыть. А мы знаем, что молитва детей Божьих чрезвычайно важна. Слово Божье говорит об этом во многих местах Нового Завета. Одновременно следует сказать, что замены для молитвы нет. Но молитва веры намного больше и намного мощнее всякой другой молитвы. Вы поняли выражение? Молитва веры, то есть совершаемая в абсолютной вере молитва, намного больше и намного мощнее всякой другой молитвы. Иакова 5:15, например, говорит, «И молитва веры исцелит палящего и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему. Именно туда мы хотим вникнуть. Поэтому при совершении молитвы мы должны постоянно пребывать в вере. Об этом говорит сам Господь Иисус в Евангелии от Марка, глава 11, стихи 23-24. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет, потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Как все же сильна и благословенна молитва веры при взывании к Господу. То, что многие дети Божьи молятся не в вере, должно быть для Господа Иисуса очень большим огорчением, так как вера является таким делом или вопросом, который Господь Иисус управленчески положил в наши руки. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 23. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники, то есть молельщики, будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». И Матфея 18, стих 18. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе», конечно, через молитву, «и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». И вы представляете, как Господь снизошел бы к нашим молитвам, если бы они постоянно совершались в вере. Большинство детей Божьих молятся, не сознавая, что слова молитвы могут или должны быть сформулированы из состояния веры, и что только на такие молитвы Господь может ответить. И далее мы видим, что для получения ответа на молитву нужна и соответствующая вера. Это является существенным вопросом. Но соответствующая вера нужна, конечно, не только по этому вопросу, это ясно. Вера является предварительным условием для открытых благословляющих рук нашего Господа, который постоянно готов осыпать нас Божьей славой. Так говорит и Господь Иисус у могилы умершего Лазаря, его сестре, в Иоанна 11, стих 40. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Он готов нас этой славой осыпать. Здесь мы видим, что видение, то есть или рассматривание Божьей славы уже в земной жизни можно достичь путем веры. А все, что не по вере, грех, говорит Слово Божие в Римлянах 4, стих 23. Понимаем мы теперь, что нам следует обдуманно молиться, чтобы не провиниться и не согрешить, когда молимся. Потому что все, что не по вере, грех. Сказано ясно, Слово Божие. Чтобы избежать таких грехов, Господь требует и приглашает нас к такой вере. А теперь посмотрим вообще, что такое вера. Хотя мы ежедневно желаем пребывать в молитве, но чтобы по незнанию не попасть или не занять ложную позицию, эта ложная позиция проявляется в том, что на такие молитвы мы получаем очень мало ответов от Господа или совсем не получаем ответа. Это есть результат того, что мы неправильно молимся. Поэтому вера точно так же необходима или обязательна для всего нашего хождения, как говорит Слово Божие во 2 Коринфянам, глава 5, стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». А сколько хождения с видением мы находим еще в нашей жизни? В том, что мы ориентируемся на вещи, которые нас связывают с миром этим. Мы смотрим на вещи мира сего, следует взвешивать и рассчитывать наше поведение, чтобы мы не пострадали от мира сего. На работе, в финансовых вопросах, в авторитете и так далее. Но если твоя вера желает сначала видеть, то это не настоящая вера, и по меньшей мере в наши дни, во время благодати. И Фома, в Иоанна, глава 20, стих 25, не мог по-настоящему верить, когда пожелал увидеть рубцы на теле Иисуса, для того, как он говорит, чтобы мог по-настоящему поверить, хотя он длительное время ходил вместе с Иисусом. Но что, собственно, означает вера, о которой в церкви Иисуса уже столько говорено и написано? Я могу вам сказать, что данное рассмотрение о вере является результатом вопросов братьев и сестер, которые также страдали и страдают от того, что Бог не отвечает на их молитвы. Чем дольше мы размышляем о вере, тем больше мы обнаруживаем собственный недостаток в этом вопросе. А с другой стороны, мы обнаруживаем у нас дистанцию между славными увещеваниями Писания к вере и собственной неполноценной практической верой. Поэтому еще раз повторяю вышепоставленный вопрос. Собственно, что такое вера? О, я могу сказать, это очень и очень трудный вопрос, так как эта вера исходит не от нас, людей. Это такое свойство, это есть дело, это есть дар нашего Господа. А все, что исходит от Господа, в наших способностях выразить словами, имеет границы. Поэтому трудно это описать. Так как данную Господом веру в спасенном чаще всего лучше видят или распознают другие верующие, глядя на нас, чем лично замечаем в себе этот или иной спасенный. И это очень хорошо, если мы желаем иметь больше веры. Это очень хорошо. Но как мы можем прийти или достичь сильной веры? Вот вопрос. Иные хотят вообще верить. Иные хотят иметь больше веры. И пытаются в своих мыслях и чувствах, настолько войти в желаемое положение веры, желает верить, желает овладеть верой. Поэтому ставят себе цель. Я хочу теперь верить. Но я должен предупредить и обратить на это особое внимание, что это очень опасное дело. Я хочу теперь верить. Это абсолютно неверно и ведет к судорожному духовному состоянию и принуждению лично себя. И несмотря на такое судорожное духовное состояние таких верующих, они, тем не менее, не будут иметь больше веры. Нет, нет. Вера — это что-то совершенно иное. Есть и такие верующие, которые пытаются на основании высказывания Писания доказать свою веру. Но для этого Библия не дает нам никакого основания, чтобы в этой форме, таким образом, достичь веры. В глазах Господа Иисуса все это является в конечном счете самообманом. Такие верующие, претерпевающие в этом вопросе кораблекрушение, встречают на своих путях веры много разочарований в себе. Либо их корабль веры был еще недостаточно на плаву, или он получил пробоину. В обоих случаях думали эти верующие, что Господь скажет свое «да» к тому, как мы видим веру и как мы с верой обращаемся. Грехом не является то, не является, если мы желаем иметь много или большую веру, но грехом является тот факт, если дети Божии гордятся своим состоянием веры, в котором в действительности как раз не достает той веры, которой Господь мог бы дать. Господь дает веру каждому в отдельности в соответствии с Божьей мерой. Об этом Слово Божие говорит. Это значит, Хотя Господь является дающим веру каждому в отдельности, но Он не может как тебе, так и мне дать больше веры. Почему? Так как ты полученную от Него веру до сих пор не использовал должным образом. Вот в чем секрет. Он дал тебе сразу при рождении свыше, но ты не использовал эту веру. И так Господь наблюдает и видит, как мы управляемся с данной нам однажды верой, как мы ее применяем, и в соответствии с нашей расторопностью, с нашим управлением этой веры, Он может увеличить нашу веру. Если мы действительно находимся в вере, тогда и осуществится наше ожидание. Ожидание, согласно Евреям 11.1, где читаем: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Мы молимся и ожидаем получить от Господа просимое. Это не мои изобретения, это говорит Библия. И если наше ожидание не исполнится, то наша вера не соответствует тем просьбам, которые мы в молитве приносим Господу. Для себя ли просим что-то, или для других, но мы просим Господа что-то сделать или дать. Почему Господь не подтверждает в таких случаях нашу веру, то есть ожидаемое? Потому что высокомерие переливается так через порог греха, что молящийся этого даже не замечает. Мы, люди, можем даже не замечать, насколько высокомерны наши сердца. Но Господь Иисус видит и знает об этом, и этого достаточно, чтобы нам давать веру в той мере, которая нам подобает со стороны Господа. И что же мы имеем, если верующие хотят верить, но не получают подтверждения от Господа на основании Писания? Они на Писание опираются. Возможно, что такие верующие много знают, но они не знают тайну веры, что является нашей темой, о которой идет речь в нашем основном тексте. Немалое число детей Божьих хотят действительно от всего сердца иметь веру, но они не могут ее достичь, так как не владеют тайной веры. Многие уже плакали по этому поводу, с плачем кричали Господу, который их спас из вечной погибели. Не отвечает ли Господь и в таком случае на молитву? Если да, то почему при такой молитве Господь не принимает положительные меры? Ответ тот же: потому что не знают тайны веры. Хотя Святой Дух, как говорит Писание, желает нас вести во всю истину, но тайна веры относится параллельно к совершенно другой достойной и желанной цели спасенного человека. Это есть состояние пребывать и оставаться духовным. Вот это секрет большой. Это есть состояние пребывать и оставаться духовным. И всего, и всегда, где верующие не имеют победы веру, Евреям 11.1, то причина заключается не только в самой вере, не только нехватка веры, а в первую очередь в духовном поведении, или лучше сказать, в недуховном поведении. Поэтому спрашивается, как мы можем стать духовными? В этом заключается теперь наш вопрос. Мы идем глубже, чтобы войти в тайну веры. В Галатах 5, стих 16 Писание отвечает: «Говорю, поступайте или ходите по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. По духу ходите». Итак, молитва, на которую Господь не отвечает, является результатом хождения не в духе. Хождение в духе является нашим обетованием согласно Писанию, но такое хождение наше сердце, как, к сожалению, несерьезно принимает, чтобы ходить в духе. Оно не лежит тяжестью на нашем сердце. И знаете ли почему? Потому что наши мысли заняты совершенно другими предметами, которые мы любим, от которых мы не хотим отказаться, которые даже могут быть связаны со Словом Божьим. И кто не будет ходить в духе, тот никогда не достигнет осуществления веры, не войдет в тайну веры. Ибо хождение в духе, внимательно слушайте, хождению в духе предшествует сильное сокрушение высокомерных сердец, вследствие которого все препятствия, которые не хотят дать проявиться вере, вместе будут сокрушены. И именно это мы пытаемся объехать на корабле нашей веры. Мы лучше потерпим кораблекрушение, лучше потерпим аварию, чем от всего сердца искать в этом вопросе волю нашего Господа. То есть, чтобы стать духовными, верующими, чтобы принять существо Господа Иисуса, радоваться Его святостью и лично им путем полного воплощения с Ним. Это говорит Библия. А теперь другой вопрос возникает. Если мы не так ходим, знаем ли мы вообще, кто был Господь Иисус? Что об этом говорит Новый Завет? А теперь прошу хорошо слушать. 1 Иоанна, глава 1, стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Понимаем ли мы теперь, что мы это можем? Можем мы это, ходить во свете, как Он, как Господь? Такой вопрос даже не стоит, чтобы мы что-то не могли, что Господь от нас требует в Своем Слове. И если Святое Писание говорит, что Его заповеди не трудные, ибо бремя мое легко, а нам, тем не менее, кажется тяжело, то это грех, который между этим находится. Между смертью Лазаря и Иисусом что-то было. Мы можем иметь только такую позицию или точку зрения, что Господь Иисус должен был что-то сделать. Не могу же я сам себе впрыснуть эту божественную веру. И знаете ли, что по этому поводу учит Новый Завет? «Веруйте!» Это является приказом. И если ты не следуешь этому приказу, то ты находишься в грехе. И вот появляется кто-нибудь такой духовно мертвый, да, духовно мертвый, который сам не может справиться с этим вопросом. И тут на примере Лазаря нам кое-что показано. Да, как духовно мертвые. Символично Лазарь указывает на это. Иисус не говорит: «Лазарь, выйди!» Нет, нет, перед этим Иисус сказал что-то иное. Иисус воспользовался для этого людьми, которым Он сказал: «Откатите, отвалите то, что находится между Господом славы и духовно мертвым». Это был камень. Это должны и верующие делать. То, что некоторым препятствует продвижение вперед, должно быть убрано. А теперь я хотел бы видеть тех, которые находятся в церкви Иисуса и которые этого действительно хотят. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, если бы мы действительно более были похожи на Иисуса, тогда из чрева каждого нас, как сказано в Иоанна, глава 7:38, текли бы реки воды живой. Там написано: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Совершенно ясно, если живая вода не течет из нашего чрева, то причина находится не в Господе Иисусе, и тем более не в Его Слове. Ибо Слово Божие открывает нам пути к вере, и Слово Божие открывает нам также путь к духовному хождению. И если мы ходим в духе, то не станем больше совершать дела плоти. Тогда мы для этих вещей умерли, как сказано в Галатах 5, стих 16. Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Тогда выражением нашего хождения с Иисусом будут свет и милость. И кто из верующих этого не делает, тот, естественно, пытается, как замену, испробовать себя в тысячах других вещей. Такие люди ищут и не находят. Это совершенно ясно. Это и понятно, что все мы обмануты врагом. Я уверен, что только один прошел по этой земле нашей грешной, который не был обманут сатаной. Это был сам истина. На нем не было отправных мест, чтобы подступиться вражеским ломом, чтобы причинить ему вред. О враге душ Иисус сказал, Иоанна 14, стих 30, именно по этому поводу, что я сейчас сказал выше. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Но чаще всего обманутыми оказываются те, которые слабы в вере и еще слабее в духовном хождении. Можете себе это заметить. Заметить — это я говорю. Вы можете этому не обязательно поверить, но можете это исследовать и убедиться, так ли это. Это вы можете. В хождении этих слабых верующих мы находим так много лично избранной, придуманной веры, но не выросшей на основе действия Святого Духа. В этом заключается проблема. В таких случаях слово «вера» понимается механически, и в конечном счете мы находимся уже не в том корабле веры, в котором находится Господь Иисус, и в который Он нам обетовал войти, чтобы жить полной духовной жизнью. Рано или поздно действие этой лично изобретенной, придуманной веры приведет к плохим или даже злым последствиям. Настоящей глубокой веры не достает, если действуем согласно наших мыслей и воле, если не достает смирения, тогда мы оказываемся в области недуховности. Недуховность вызывает неверие, а неверие вызывает слабость в вере. По этому поводу мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 15. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Это значит, что дитя Божие, слабое в победе этой веры, о многом судить не может. Я сказал, если имеется налицо слабость веры, то это грех. А затем мы наблюдаем великое наставление слабыми. Слабые наставляют в вере других, а? Еще учат в слабости веры. Именно эти слабые в вере думают и убеждены, что они духовно стоят совершенно ясно. Но они слабы в вере и сами не могут себя раскрыть, увидеть себя в зеркале Слова Божьего, или разгадать не могут о себе судить, не хватает главного духовного содержания в них. В этом заключается разница, кто мы и как видит нас в вере Господь. В этом разница. Кто живет в Слове Божьем, тот ходит в истине, поэтому знает, с кем он может считаться. Имел ли Авраам, отец веры, видимые трудности в том, чтобы проявлять доверие? Нет, конечно. Во всяком случае, Библия в этом вопросе молчит. А если Библия не говорит, то мы исходим из того, что именно было. То есть он не имел в этом вопросе трудностей доверять Богу. Библия говорит о нем как об отце веры, поэтому он может нам очень хорошее наставление в вере дать, как мы это, к примеру, читаем в Римлянах, глава 4, стихи 19-21. Очень хорошо сказано. Я восхищаюсь всегда этим текстом. «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утробы Сарина в омертвении». Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнит обещанное. Силен исполнить обещанное. И кто из этого сообщения не научится, тот никогда не научится верить практически и верить, как учит Библия. Неверием является то, что на обстоятельства и на врага мы смотрим в силе нашей плоти и наших мыслей. Запомните это. Это неверие. Если бы мы, хотя частично верили, как учит нас Писание, и непоколебимо прочно держались за обетование Господа, то мы могли бы с нашим Господом пережить такие удивительные вещи. А там, где вера слаба, то тоже, но с другой стороны, приходится много пережить негативного. Дело заключается не в том, что мы хотим получить или сделать большой опыт веры, хотя опасные пути сердца Слово Божие нам не обетовало, не разрешает. Оно, наоборот, постоянно призывает быть готовыми в доверии и послушании Его осуществлять Слово Божие. Об этом идет речь. Тогда мы будем делать опыт веры. Причем постоянный навык опыта даст нам внутренне даст, а не чувствами пережить близость нашего Господа. Это я здесь особенно подчеркиваю, чтобы мы ходили с Ним рука об руку, за руку с Иисусом, если мы даже ее не видим. Я уже выше об этом говорил. Верить не видя – это является верой для нашего времени. Так однажды ходили верующие Ветхого и Нового Завета. И прежде всего наш возлюбленный Господь Иисус, Его хождение на земле было именно таким, Его земная жизнь веры нарисована в Евреях глава 12, с 1 по 3 стих, где читаем. Читая 2 стих из послания Евреям глава 12. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия». Взирать следует не на врага и не на обстоятельства, а на начальника и совершителя веры Иисуса. Именно так написано в этом стихе. Все остальное — это ложь, в которой мы находимся и с которой мы занимаемся. Верить означает доверять Святому Писанию, доверять писанному Слову Божьему. Именно это, дорогие слушатели, является тайной веры. Знаете ли вы, почему эта тайна не функционирует, чтобы писанному Божьему Слову безупречно доверять? Так как имеется в наличии грех. Вот почему. Поэтому дело с такой тайной веры не функционирует. Наличие греха является причиной. Одновременно я попытался здесь объяснить, что вера и духовное хождение, как любящие сестры, ходят рука в руку. Вера, доверие к Писанию, это есть послушание вере. Если это написано, но мы не можем это вместить или вобрать в наши сердца, значит, имеется налицо непослушание, что является грехом. Так что получается цепь грехов. Когда Слово Божие будет восприниматься, не раздумывая, и если в связи с данными Господом познаниями Святому Писанию будет оказано доверие, тогда можно сказать, что мы верим. Не раньше. Такое принятие веры без ограничения является тайной веры, является верой. И кто не научился в вере доверять, не сможет посредством имитации, как замену из себя или от себя, предложить ее живому Богу. Господь Иисус такое не примет. И я могу сказать, кто не верует, доверяет, тот и не знает, кому он верит. и это есть неверие. Посредством воплощения со Словом Божьим мы становимся деятелями, то есть исполнителями в деле веры Святому Писанию. Того, кто ходит в вере, узнаешь его, его видно по внутреннему спокойствию и миру, как перед Господом, так и перед людьми. Такой человек абсолютно спокоен. Такой верующий находится в сознании присутствия обетования Писания, в присутствии Господа Иисуса. Это означает вере, дорогие слушатели, это следует достичь и познать в молитве. Вера не валяется на улице, как окурки сигарет. Нет-нет, вера приходит от Господа, а не с улицы. Покой мы можем также приобрести, придя к Господу с нашими грехами и получив прощение. И это является верой. Кто не пришел к духовному покою, тот живет еще в борьбе против истины, против Господа. Да, находится в состоянии войны. Часто такое состояние является жесткой, трудной борьбой. Такая борьба не соответствует Божьим мыслям, так как совершается во лжи, ибо такое распознается в лице постоянно возникающих недоразумений, который накладывает свой отпечаток, оттиск, или постоянно имеется в наличии. Здесь мы видим источник того, что дела не упорядочены перед Господом. Так это начинается именно. В упомянутых грехах речь идет о грехах неверия. Но так как неверие чаще всего не признается как грех, не видят дети Божьи этого, то в этой атмосфере люди живут перед Богом в цепи непрощенных грехов. Я должен знать, что есть грех и что не является грехом. Понимаете? Если сказано в слове, если мы знаем делать добро и не делаем, то это нам грех. То это мы делаем десятки, сотни раз в день. Неверующий спасенный, я себе это в кавычки взял, но это именно спасенный, о котором мы говорим в этой проповеди, который не вошел в тайну веру. Неверующий спасенный, а мы теперь точно знаем, что этим имеется в виду, думает, что его неверие является перед Богом удивительной ситуацией веры. Поэтому он не может попасть в свет. Он обманут, но он любит ложь, иначе он не ходил бы в этой лжи. Да, так мы живем во лжи все, ибо неверие есть ложь и постоянно оскверняет совесть. Это является причиной того, что апостол Павел в нашем основном тексте о тайне веры говорит в связи с чистой совестью. Тайна веры связана с чистой совестью. Здесь говорится о детях Божьих, которые знают тайну веры, имеют ее и в доверии к Господу хранят ее. Хранение этой тайны веры ставится нам в ответственность, дорогие слушатели. Нам Господь поставил это в ответственность — хранить тайну веры. Согласно высказыванию слова, в нашем тексте мы могли или можем еще утратить вследствие неверия. Мы можем утратить. Если мы имеем Святого Духа, тогда мы совершенно точно знаем, что здесь имеется в виду. А если тайна веры от нас еще сокрыта, тогда в этом вопросе мы до сего времени не ходили в истине. Это совершенно ясно. По меньшей мере мы в этом вопросе до этого дня противостояли Святому Духу. Тут речь идет об обмане греха. Так обстояло дело с Божьим народом, евреями, во время пребывания Иисуса в их среде. Иисус говорит по этому поводу. В Иоанна глава 9, 41. Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Это по отношению к нашей проповеди не в бровь, а в глаз сказано. Это идет очень глубоко, но это и должно идти так глубоко, чтобы Иисус Христос посредством проповеди этой мог бы с нами продвинуться дальше, вперед, на пути нашего хождения, хождения веры. Так как мы имеем Святого Духа, то мы не слепы. Иоанна 16, стих 13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Разве Он нам не возвещает? Разве нам запрещено исследовать Слово Божье, планы Божьи в отношении нас? Но так как мы не слепы, то каждый грех нам полностью засчитается, зачислится. Особенно грехи неверия в сердце, которые ты, дорогой слушатель, терпел и терпишь, и любишь как божество, как идола. Ибо если мы, будучи детьми Божьими, эти грехи не видим, если мы их не видим, то до сегодняшнего дня противостоим водительству Святого Духа. Ведь Он нас хочет ввести во всю истину. Так надо позволить Ему, надо «да» сказать, надо идти с Господом и просить: «Господи, я действительно хочу покончить с этим неверием, с этим грехом неверия. Да благословит вас всех Господь и откроет вам тайну веры, чтобы мы были видящими перед святым Богом».